Ну, пока вот сейчас еще так, у меня такое одно, некоторое даже не то чтобы замечание, вот, значит, ну, я сейчас вот выкладываю тексты, да, вы их читаете, я надеюсь. Значит, ну, здесь, значит, вот какая ситуация. В принципе, материала, который мне хотелось бы вот вам дать, его огромное количество, совершенно очень много. И мне приходится, естественно, вот делать какую-то такую выжимку, и очень много действительно реально интересного и нужного и важного остается за кадром. Ну, просто в полтора часа я, естественно, не укладываюсь. А растягивать этот курс опять на целый, кстати, год мне, естественно, не хочется. Поэтому я просто сделаю такую вещь, что часть материала я в лекцию включать не буду, ну, особенно такой вот иллюстративный или какой-то особенно интересный такой вот, а в тексте он будет. Вот, так что вот имейте в виду, что вот я первый раз вот так сейчас попробую, но я, наверное, так буду делать и дальше. Поэтому имеет смысл еще потом текст читать вообще даже не только, чтобы еще раз вот память у вас, а то, что там будет еще дополнительно некоторые материалы. Так, ну, мы сегодня все продолжим разговор о Римской империи. И еще немножко о евреях тоже поговорим. Ну, о Римской империи тут, понимаете, все, приходится все равно об этом все время говорить, потому что мы должны, прежде всего, должны отчетливо понимать, что как много из того, что было создано римлянами во всех сферах жизни, присутствует в нашей жизни до сих пор. Все, что делали римляне, как на физическом, так и на тонком плане, они делали очень прочно. Но вот как пример, как иллюстрация, римские дороги. Римляне создали в свое время дорожную сеть для быстрого передвижения войск, торговых караванов, курьеров. Чаще всего это были относительно прямые дороги между важными населенными пунктами, что давало возможность быстро переместиться в необходимое место. Римские дороги связали между собой многие города в Италии, затем начали появляться на других территориях Римской империи, между значимыми политическими и экономическими центрами. То есть изначально они строились в военных целях, но затем стали играть значительную роль в экономическом развитии империи. Но, возможно, в конечном счете, именно развитая сеть дорог только упростила завоевание римских территорий варварами. Об этом еще будем говорить со временем. Но после падения Римской империи дорогами продолжали пользоваться по меньшей мере около 1000 лет. А в некоторых случаях и до сих пор ими пользуются, хотя теперь они, естественно, сверху уже покрыты асфальтом. Даже продолжают существовать некоторые римские мосты через очень, не очень широкие реки, хотя они, конечно, могли быть впоследствии достроены. То есть вот настолько, и вот, собственно говоря, то, что римляне делали на тонком плане, особенно в эгрегориальных построениях, это тоже сохранилось очень прочно, очень надолго и до сих пор. Но мы об этом тоже еще в дальнейшем будем говорить. Вот, так вот, значит, ну, теперь уже, собственно говоря, это такая была преамбула небольшая. Христианская церковь и христианская метакультура родились и выросли на почве еврейской метакультуры, раз, эгрегора Римской империи, два, культуры Древней Греции, это на этой почве, когда эта почва была оплодотворена током Христа. Как я уже говорила, изначально существовало несколько метаисторических сценариев рождения Христа, построение единой общечеловеческой метакультуры и создание единой мировой религии христианства. Один из первоначальных вариантов предполагал, что это произойдет на основе израильской религии. Для этого были все предпосылки, и тому есть исторические свидетельства. Так в молитве царя Соломона мы читаем, «Если и иноплеменник, который не от твоего народа Израиля, придет из земли далекой ради имени твоего, ради имени Господа, и придет он, и помолится у храма сего, услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя твое, чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль». То есть изначально, во времена Соломона и до Соломона, собственно говоря, с самого начала, израильская религия предназначалась именно вот ее метаисторическая задача была очень широкая. Вот. Но жизнь сложилась иначе. Значит, напомню, что произошло. Соломон, третий еврейский царь, правитель Объединенного Израильского царства в 965-928 годах до нашей эры, в период наивысшего расцвета Израильского царства. Именно во время правления Соломона, как мы с вами помним, в Иерусалиме был построен Иерусалимский храм, главная святыня иудаизма. Это был так называемый первый храм. После смерти Соломона в 960 году до нашей эры на царский престол восходит его сын Равоам. Ну, мы все это с вами проходили, я просто вам напоминаю, потому что вы посмотрели на это в другом ракурсе. Значит, Равоам проводит чрезмерно жесткую репрессивную внутреннюю политику, которая практически поставила точку в истории Израильского царства как единого государства. 10 колен Израилевых не признали над собой его власть и объединились, образовав северные части до этого единого Израильского царства, Североизраильское царство. 2 колена, Иудина и Вениаминова, остались верны дому Давидову и образовали государство с центром в Иерусалиме, известное впоследствии как Иудейское царство. Храм остался в Иудее. И религия, сложившаяся и окончательно оформившаяся в последующие столетия, получила название иудаизма. Напомню, что источником названия Израиль служит книга Бытия, где Иаков после борьбы с Богом получает имя Израиль. «И сказал, как имя твое?» – он сказал Иаков. «И сказал, отныне имя тебя будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Цитата. Впоследствии еврейский народ, произошедший от Иакова, стал называться «сыны Израиля», «народ Израиля» или «израильтяне». Ну, обо всех превратностях еврейской истории мы с вами подробно говорили. Так вот, разделение в X веке до нашей эры этого богоизбранного еврейского народа на 2 враждебных друг другу государства повлекло за собой губительные последствия. Оно привело к ослаблению политического могущества народа и падению нравственности. Еврейский народ отклонялся в язычество и во времена единого государства, предавая веру в истинного Бога, но сейчас это приняло поистине ужасающие размеры. С самого начала существования Израильского царства его цари сделали идолопоклонство знаменем своей политической независимости. В целях упрочения своего престола они всеми силами отчуждали народ от Иерусалимского храма, этой всенародной святыни и оплота истинной веры. Царство Израильское не было прочным. На протяжении почти 250 лет своего существования на престоле сменилось несколько династий, но ни один из 20 царей не был достоин своего высокого призвания главы богоизбранного народа. Все они были идолопоклонниками и предателями истинной веры. Такое направление политики Израильского царства вызвало опасения многочисленных пророков, которые стремились своей проповедью и чудесами пробудить дремлющую совесть царей и народа. Но пророки не были услышаны, и Израильскому царству пришел конец. «И прогневался Господь сильно на израильтян, и отверг их от лица своего. Не осталось никого, кроме колена Иудина», то есть Иудеи. Ну, собственно говоря, мы с вами помним историю. В 722 году до нашей эры ассирийский царь Салманасар осадил столицу Израиля, Самарию. Под стенами этого города была отчаянная борьба погибающего народа. Выгодное стратегическое положение давало возможность Самарии держаться против неприятеля в течение 3 лет. Царь Салманасар был свергнут, не дождавшись сдачи упорного города. Сопротивление израильтян было сломлено уже новым ассирийским царем Саргоном. Чтобы совершенно обессилить страну и лишить ее возможности восстания, Саргон большую часть израильтян переселил в отдаленные провинции Ассирии, где они постепенно окончательно забыли свою веру и рассеялись среди многих племен этой громадной страны. На их место в Палестину ассирийцы переселили язычников из других покоренных областей. От смешения их с оставшимися израильтянами образовался народ, который впоследствии получил название самарян. Самаряне, с одной стороны, следовали пятикнижию Моисееву, с другой продолжали чтить языческих богов. После гибели Израиля все надежды были устремлены в Иудею, которая находилась на юге обетованной земли и потому именовалась Южным царством. Царство иудейское было усилено еще тем, что в него переселилось все колено Левина, колено Левия. Это священники и левиты, все священники и левиты, выселившиеся из царства израильского из-за введения там идолопоклонческого культа золотых тельцов. Но и иудеи не соблюдали заповеди Божии, поступали по обычаям израильтян. Царство иудейское тоже должно было погибнуть, но не навсегда. В нем всегда оставалась малая часть, сохраняющая истинную веру и богопочитание. В 596 году до нашей эры иудейское царство пало под натиском вавилонского войска, Иерусалим и храм были разрушены. Большая часть иудейского народа, как и прежде израильского, была уведена в плен. Но в отличие от израильтян, иудеи в плену продолжали чтить единого Бога и каяться в своих прегрешениях. Через 70 лет народ вернулся в землю обетованную благодаря персидскому царю Киру Великому, который завоевал Вавилон и в первый же год своего царствования издал указ об освобождении иудеев из плена и о построении храма в Иерусалиме. 42 тысячи иудеев отправились в свою землю. Оставшиеся в Вавилоне иудеи оказали им помощь золотом, серебром и другим имуществом и сверх того богатыми пожертвованиями на храм. Кроме того, царь Кир отдал иудеям священные сосуды, которые были взяты Навуходоносором из храма Соломона. Возвратившись в Иерусалим, иудеи сначала возобновили жертвенник Господу Богу, а потом на следующий год положили основание храму. Самаряне, узнав об этом, изъявили желание принять участие в постройке храма, но иудеи, чтобы сохранить свое богослужение в чистоте, отказали им в этом. Через 19 лет храм был окончен. Новый храм был уже не таким богатым и великолепным, как храм Соломона, но слух о возобновлении храма и богослужения в нем распространился по всем пределам персидской монархии, где только оставались иудеи. И ободренные успехом своих собратьев, многие из них решились хоть теперь воспользоваться указом Кира и, соответственно, вернуться на родину. Вожди первого исхода из Вавилонии заложили политические основы будущего страны, вожди второго заложили духовные основы этого будущего. Реформаторами иудаизма стали Эзра и Нехемия. Нехемия был назначен персидским царем правителем провинции Иудеи. Он провел ряд социальных реформ, поощрял развитие торговли и ремесел, восстановил городские стены Иерусалима. В итоге тяжелой работы стена была построена в 52 дня. Нехемия значительно повысил статус Иерусалима, который стал главным городом Иудеи. Стена не только обеспечивала надежную защиту от нападений, но также являлась защитой еврейского образа жизни в Иерусалиме, поскольку ворота города закрывались в субботу и препятствовали торговле с чужеземцами в его черте. Это, то есть стена она имела еще и помимо функции чисто физической, она еще имела и символическое значение защиты еврейского образа жизни в Иерусалиме. Значит, в Иерусалиме Эзра совместно с Нехемией предпринял ряд действий, рассчитанных на объединение и возрождение народа. Их первым шагом было провозглашение запрета на смешанные браки между евреями и неевреями, чтобы защитить евреев от возможного религиозного растворения в окружающей среде. Избранный народ должен был оставаться избранным. Вторым шагом Эзры и Нехемии в направлении формирования национально-религиозной и духовной жизни евреев было решение не только заново отредактировать Второзаконие, но и добавить к нему остальные четыре книги Моисея. Во время своего пребывания в плену народ уже значительно забыл древний еврейский язык, на котором написаны были книги закона Моисеева, и потому понадобился перевод на народный язык, которым был арамейский. Арамейский был разговорный язык не только евреев, но и большого количества других народов соседних. Перевод делали книжные левиты, сопровождавшие чтение закона не только переводом, но и надлежащими толкованиями. Затем священники и ученые проделали огромную работу по сведению воедино всех важнейших текстов первых пяти книг Библии, в том числе и книги Второзакония, то есть сложилось так называемое Пятикнижие. Все эти пять книг были провозглашены Богом вдохновенными, и всякое добавление, изменение или сокращение текста было отныне запрещено. Запрет этот соблюдается и по сей день. Чтобы люди не забывали закон, Эзра и Нехемия повелели также, чтобы отрывки Пятикнижия читались один за другим в синагоге на протяжении всего года, по субботам и дважды в неделю. Причем чтение всех пяти книг должно было завершаться к концу года. Так, спустя 8 столетий после смерти Моисея, национальный характер евреев был окончательно сформирован. Вавилонские евреи, вернувшиеся в страну Израиля, принесли с собой книги и любовь к ним. Они способствовали расцвету интеллектуальной жизни в стране. Кроме того, вавилонские евреи принесли с собой в свою страну и понятие синагоги, которое стало существовать наряду с восстановленным храмом. И до разрушения храма в 70-м году новой эры, о чем мы с вами говорили, синагога не затмевала его значения. Но, несмотря на культ храма, значение синагоги в жизни евреев продолжало расширяться и углубляться. Приобретенная в изгнании любовь к учености объединяла евреев различных социальных и экономических групп в тесной ячейке общины. Ставшее всеобщим уважение к знанию и науке изменило функцию синагоги. Она приобрела три самостоятельных функции – дом молитвы, дом учения, дом собрания. Таким образом, еврейская религиозная жизнь охватывала теперь молитву, учение и самоуправление. На этой основе постепенно возникли новые концепции – всеобщее образование, свобода собраний, самоуправление в изгнании. Появились и стандартные молитвенные книги, и канонизированные тексты литургии. Это коротенькая история вопроса. Значит, с метаисторической точки зрения, для чего я это все рассказывала. С метаисторической точки зрения в это время произошло окончательное оформление эгрегора, на который опиралась еврейская метакультура. Эгрегор утратил государственную составляющую, но составляющие религиозные и национальные значительно усилились. И эгрегор, как вот видно из всего, что я говорила, стал наращивать все более и более плотную границу. Но, сохраняя свое внутреннее содержание, метакультура утратила возможность стать основой для общечеловеческой религии. И свидетельство тому находилось во втором храме, в который построил Ирод Великий, это уже первый век до нашей эры. При входе во внутреннюю крепость стоял столб с греческой надписью: «Ни один чужеземец да не проникнет за средостение, окружающее храм, в ограду. Кто же проникнет, сам будет повинен в наказании, которое последует смерти». То есть ситуация изменилась до прямо противоположной. Вот, значит, это вот уже, значит, то есть к первому веку, к Рождеству Христову, вот, значит, ситуация уже давно изменилась таким образом. Значит, но, значит, к этому времени метаисторический сценарий претерпел существенные изменения. Роли в нем поменялись, и на одну из ведущих ролей теперь претендовал Древний Рим, значит, который, как мы знаем, был основан значительно позже, чем, значит, еврейская метакультура. Значит, основание Рима у нас было в 753 году до нашей эры, и только основание Рима, самое начало. И только ко времени Рождества Христова греко-римская метакультура окончательно сложилась. Ну, а эгрегор Римской империи набрал полную силу. Так что вот таким образом вот такая произошла история со сменой ролей, со смещением акцентов. Вот. Вот. Ну, а теперь, значит, продолжим историю Древнего Рима. Значит, После смерти Веспасиана, как мы с вами в прошлый раз говорили, значит, на престол вступил его сын Тит, который правил всего 2 года, с 79 по 81 годы. Значит, поскольку он вел до этого распутный образ жизни, а на должности префекта преторианцев подавал повод к обвинению в жестокости, то теперь от него ожидали мало хорошего. Однако, став императором, Тит старался все устроить к лучшему. Он сделал много для блага государства, а многочисленными проявлениями милосердия заслужил такую любовь, что его называли любовью и утехой рода человеческого. Тит считал потерянным день, в котором никому не оказал благодеяния. Часто слышали, как он говорил, что от императорского престола никто не должен уходить с печалью. К доносчикам же Тит относился с беспощадной суровостью. Это про императора Тита пишут римские историки. Значит, римляне его воспринимали таким вот образом. Ну, по крайней мере, римские историки воспринимали его таким образом. Но мы с вами в прошлый раз говорили о том, как Тит подавлял восстание в Иудее. Ну, хотя есть свидетельство, что он хотел обойтись с Иерусалимом помягче, но логика войны, логика императорской власти требовала проявления жестокости. Во время правления Тита над государством разразились великие бедствия. В Риме появилась чума, в течение 3 дней свирепствовал ужасный пожар. Самым же губительным бедствием было разрушительное землетрясение, совпавшее с извержением Везувия, когда были засыпаны 3 города – Геркуланум, Помпея и Стабия. Это в 79 году произошло. Во время этого извержения погиб испытатель Плиний-старший. Племянник его Плиний-младший в одном сохранившемся письме оставил описание этой катастрофы и смерти своего дяди. Ну, я вот все читать не буду, в тексте там, который будет выложен, это есть. Это интересно, имеет смысл прочитать. К великому огорчению своих подданных, Тит умер после 2-летнего правления. Ему наследовал совершенно не похожий на него брат Домициан. Уже в молодости Домициан выказал себя человеком грубым, ленивым и жестоким. Став императором, он дал полный простор своим свирепым наклонностям. Домициан стал деспотом вроде Тиберия и Нерона. Он получал наслаждение от зрелищ гладиаторских сражений и смертных казней. Жертвами его подозрительности стали многие люди высшего и среднего классов. Жестокое правление Домициана опиралось на преторианцев, которым он значительно увеличил жалования. Деньги для этого он добывал от процессов об оскорблении величества. Как и Калигулу, Домициана соблазняла слава полководца, и он предпринял поход против даков. Дакия – это так называлась при римских императорах страна между Тисой, Дунаем, Днестром и Карпатами, ну, примерно где вот теперешняя Румыния. Несмотря на то, что Домициан ни разу не обнажил свой меч при этом походе, он отпраздновал триумф и провозгласил себя дакским. Во время правления Домициана было закончено завоевание Британии, начатое еще Юлием Цезарем и продолжено императором Клавдием, который покорил прибрежные области вплоть до Темзы. Наместником в Британию Веспасиан отправил в свое время Юлия Агриколу. Агрикол был настолько же благоразумен и человеколюбив, насколько храбр и предприимчив. Он покорил всю Британию до реки Твид, проник в Каледонию, Шотландию, обратил в римскую провинцию южную часть этой страны и хотел предпринять новый поход, но в 85 году завистливый Домициан отозвал его. В правлении Домициана было 2-е гонение на христиан, во время которого апостол Иоанн был сослан на остров Патмос в Эгейском море, где он и написал Апокалипсис. 1-е гонение, как мы уже говорили, было при Нероне. Ну, когда речь зайдет о христианах, в следующий раз мы об этих гонениях будем говорить, значит, с другой стороны. Когда Домициан высказал намерение уничтожить приближенных к нему лиц, он был убит по приказу своей прекрасной, умной, но безнравственной супруги Домиции. Вот Домициан – это тоже типичный случай кесарского помешательства, как и Нерон, и Калигула. Вот это тоже был типичный случай. И по отношению к Домициану как раз римские историки тоже достаточно, так сказать, к нему относятся не очень хорошо, поэтому описывают его так, нелицеприятно. Жестокому Домициану наследовал по желанию сената и народа сенатор Нерва, который правил с 94 по 98 годы. Одушевленный самыми лучшими намерениями, простой в обращении и бережливый, кроткий и справедливый, он старался залечить тяжелые раны, нанесенные государству и его предшественникам. Но Нерва был уже в преклонных годах, кроме того, ему недоставало силы характера, которая была необходима для врачевания всех общественных зол. Поэтому Нерва выбрал себе в помощники энергичного полководца Ульпия Траяна. После смерти Нервы на императорский престол вступил этот самый Траян, который правил с 98 по 117 годы. Став императором, Траян сразу прославился кампанией по борьбе с доносительством, терзавшим Рим. Все дела по обвинению в преступлениях против государства были прекращены, и таким образом множество почтенных сенаторов избежали смерти. А суд молодого императора над самими же доносчиками оказался суров. Траян стал заботиться о беспристрастном правосудии и о хорошем управлении провинциями. Он продолжал обновление сената. Новых членов сенаторского сословия он стал назначать преимущественно из восточных эллинизированных провинций. По этому же пути пошли его преемники, так что в течение II века сенат стал действительно представлять интересы рабовладельцев не только Запада, но и Востока. Впрочем, одновременно с этим сенат все более терял свое реальное значение в системе управления, уступая его бюрократии. Сам Траян в обращении с придворными подавал пример простоты и бережливости. Траян отказался платить дань дакам. Ценой этой ежегодной дани при Домициане был куплен мир с этим опасным врагом. Когда даки вторглись в Мизию, Траян выступил против них в поход, перешел через замерзший Дунай и разбил войска дакского царя Децибала, чем вынудил его просить о мире. Когда же побежденные даки вновь взялись за оружие, Траян вторично выступил против них, приказал построить мост через Дунай на 20 сваях, вторгся в Дакию и овладел ее столицей. Децибал лишил себя жизни, его народ, лишенный предводителя, вынужден был покориться римлянам. Траян обратил Дакию в римскую провинцию. Таким образом, для римлян открылась новая обширная страна, богатая хлебом, лесом, металлами. В ней были проведены дороги, построены мосты, на равнинах и в горах возникли новые города, и там, где прежде обитал грубый дикий народ, расцвели торговля и промышленность. В память о военных действиях в Дакии Траян приказал воздвигнуть в Риме колонну, которая существует и в настоящее время. Витая мраморная лестница, 192 ступени, ведет на ее вершину, где некогда стояла статуя Траяна, а впоследствии на ее место была поставлена статуя апостола Петра. На этой колонне в подробностях изображена вся история войны дака с Троянами. Собственно говоря, именно вот как бы расшифровывая изображение на этой колонне, как раз вот уже современные историки, историки недавнего времени, как раз вот всю историю этой войны и расшифровали и представили себе. Значит, следует заметить, что Дакия была к тому времени сильным и богатым государством, имевшим свою религию, свои законы, свою культуру. Варварами, грубым диким народом, они были только с точки зрения римских историков. Римляне, с одной стороны, опасались этого набиравшего силу государства у самых своих границ, а с другой стороны, их привлекало огромное богатство этой страны, где были золотые и серебряные рудники, плодородная почва, благоприятный климат. Заметим, что в Галлии и Британии Рим расширялся с помощью захватнических войн, сопровождаемых романизацией варварского населения. Но в Германии такая политика откровенно провалилась, Евдокия, у Трояна были совершенно иные планы. Это было нашествие. Ему были нужны только земля и ресурсы, и он не собирался романизировать существующее население. Землю выметали дочисто, уничтожая или обращая в рабство все население. То есть, по сути дела, это был просто геноцид. Некоторые спаслись, бежав на север. На освободившееся место Троян завез новых жителей, легионеров, крестьян, торговцев, ремесленников и чиновников из Галлии, Испании и Сирии. Строилась новая римская Дакия с новыми городами, новыми крепостями, новыми дорогами и новым населением. И римляне бросились добывать все золото и все серебро, какое могли, и так быстро, как только могли. Они вывозили его из страны в массовых количествах. В шахтах работало множество рабов, и когда кончалась их короткая рабочая жизнь, их тела сваливали кучами под могильными курганами. Римляне вытянули из Дакии не только руды драгоценных металлов, но и все золотые и серебряные изделия, до которых только дотянулись их руки. Они проделали эту работу настолько тщательно, что среди археологических находок нет практически ни одной золотой вещицы. То есть не находят ничего современные археологи. Среди самых главных сокровищ, которые Троян выудил из моря крови, были драгоценности дакской короны. Количество награбленного было столь непомерно, что когда Троян привез его из Дакии, рынок рухнул, и цена золота резко упала по всей империи. Когда Троян взошел на трон, римская экономика находилась в состоянии упадка, но привалившая в Дакию удача позволила ему швырять деньги налево и направо, хотя для него такое занятие было не из легких, он был скуповат. Троян раздавал народу подарки и оплачивал игры в цирках на протяжении рекордных 123 дней, в течение которых сражались 10 тысяч гладиаторов, а 11 тысяч диких и ручных животных были убиты. В римском понимании приятное времяпрепровождение обычно включало в себя убийство. Троян в одночасье стал самым богатым человеком в мире. Но он не растрачивался по мелочам, это был не его стиль. Он начал реализовывать программу масштабного строительства, которая должна была навсегда изменить облик вечного города. Когда мы сегодня смотрим на памятники Древнего Рима, то в действительности видим плоды разграбления Дакского царства в 106 году. Ну, мы говорили, в прошлый раз я про это говорила, что Рим был агрессивным милитаристским обществом, которое воспринимало войну как высший подвиг. Тут уместно поговорить еще об одном качестве римского общества. Безжалостная жестокость, полное безразличие к людским страданиям, удовольствие при виде мучений – этими качествами отличались римляне и гордились ими. Римляне тысячами убивали людей исключительно для того, чтобы насладиться видом крови. Публичные шоу с пытками были частью общественного устройства и государства. Римляне украшали свои покои драгоценными мозаичными картинами гладиаторских схваток, которые они спонсировали. Они толпами собирались посмотреть, как преступников разрывают на части дикие звери, специально для этой цели пойманные и привезенные издалека. Войны и празднование триумфов, убийство десятков тысяч людей, парады пленных, обращение в рабство и публичные казни пленников – все это были важные составляющие достоинства императора. Император Август, про которого мы с вами говорили, он гордился своей добротой, и тем не менее, известна запись в храме божественного Августа о его достижениях. «Трижды я давал гладиаторские представления в мою честь и 5 раз в честь моих сыновей и внуков, на коих представлениях 10 000 человек бились до смерти». 10 000 человек на представлениях, вот только, для развлечения. На стене другого храма были высечены его слова. «Я часто вел войны на суше и на море, сражался с врагом внешним и внутренним. В случае с иноземными народами, которые было безопаснее простить, я предпочитал сохранение истреблению». То есть истребление иноземных народов считалось в порядке вещей. То есть Рим создал свою империю, разрушая иные цивилизации. Карфаген, один из крупнейших городов Древнего мира, как мы помним, был стерт римлянами с лица земли в 146 году до нашей эры. В столице карфагенян были огромные библиотеки с книгами на языке этого народа, пуническом. От этого языка не сохранилось ни единой строчки. От этой библиотеки не сохранилось ни единой строчки, ни единой книги. Храм в Иерусалиме был разрушен дотла, а его содержимое перевезено в Рим, так что мы можем только гадать, что там происходило при жизни Иисуса. Нам известно, что у друидов, у кельтов, было свое учение, но практически все их записи уничтожены. Религиозную философию даков, о которых мы сегодня говорили, греки сравнивали с учениями Моисея и Пифагора, но она исчезла без следа. То есть римляне считали варварами любые народы, кроме себя и греков, и безжалостно уничтожали другие культуры со всеми их культурными достижениями. А в эти времена, кроме даков и евреев, высокой культурой обладали кельты и многие другие народы. Ну, другое дело, что их государственность была слабее римской. Или, как только она усиливалась, государственность, римляне немедленно делали попытки, часто успешные, эти государства уничтожить и насадить везде римские порядки. Да и от греческой культуры римляне брали только то, что считали нужным для себя. Так множество научных достижений Древней Греции были уничтожены, и только то, что могло помочь в военных делах, римляне взяли на вооружение. Вот мы должны очень четко вот это все понимать. Последние годы правления Траяна, в 115-117 годах, в различных концах Римской империи вспыхнули многочисленные восстания евреев. Император, мечтая о славе Александра Македонского, двинул свои войска на захват земель между Тигром и Евфратом, которые находились под властью парфян. Евреи Парфии приняли активное участие в борьбе с римлянами. В ответ на это в странах диаспоры начались нападения на еврейские общины. Римские власти закрывали глаза на эти погромы, и тогда евреи поднялись на восстание. Евреи Кипра, Киренаики, Египта оказывали вооруженное сопротивление местному населению. Некоторые города оказались под их управлением. Волнения происходили и на территории Палестины. Римский историк Дион Кассий так сформулировал свои впечатления. Можно сказать, содрогнулся весь мир. Когда Траян увидел, что волнения выходят за рамки обычных беспорядков, он принял самые энергичные меры по их пресечению. Пехота, конница и флот Рима с большим трудом подавили восстание. Последствия поражения были ужасными. Все еврейское население Кипра было уничтожено. В других городах грабежи и казни мирного населения стали обычным делом. Ну и вынуждены бросить огромные воинские силы на подавление восстания, Рим отказался от идеи завоевания Парфии. То есть это было второе еврейское восстание. И оно стало поворотным пунктом в римской истории. До этих трех лет победоносная империя только непрерывно расширяла свои границы. Отныне ее рост приостановился, а с вступлением на престол Адриана в 117 году границы империи стали постепенно сокращаться. Траян, которому приходилось оберегать границы государства на востоке, выступил, где угрожали парфяне, выступил против них, покорил Армению и Месопотамию, осадил город Гатру в Аравийской пустыне. Но здесь он получил призыв Сената возвратиться в Рим и решил последовать этому приглашению, но по дороге заболел и умер в Киликии. Кончина Траяна вызвала в Риме всеобщую печаль. Насколько любили Траяна и Сенат и народ, видно из приветствия, с которым они обратились к следующему императору. «Будь счастливее Августа и лучше Траяна». То есть, видите, вот существуют самые разные точки зрения на правление этого императора, ну, как, впрочем, и всех остальных. Вот, и вот мы должны все это себе отчетливо представлять, что было на самом деле. Трояну наследовал его двоюродный брат Адриан. Значит, он жил с 76 по 138 год, правил со 117 по 138 годы. Адриан вошел в историю как третий из пяти так называемых хороших императоров Римской империи. Есть такой термин «хороший император», пять хороших императоров. Это были Нерва, Троян, Адриан, следующий за ним Антонин Пий и Марк Аврелий. Для того времени восшествие Адриана на престол было довольно тихим. Его главные усилия были обращены на восстановление мира, поэтому он отказался от тех завоеваний своего предшественника, которые можно было утвердить за собой лишь новыми войнами. Адриан отказался от южной части Каледонии, а для защиты Британии от вторжений пиктов и скотов приказал построить Адрианов вал. Парфянам Адриан возвратил область, лежащую на восток от Евфрата, и вновь признал царем парфянским Хозроя, смещенного Трояном. Адриан старался быть самостоятельным и лично обо всем заботящимся правителем. Он путешествовал по всем провинциям, чтобы самому видеть положение народа. Эти путешествия он совершал в сопровождении весьма ограниченной свиты и большей частью пешим, с непокрытой головой. Продолжительную остановку сделал Адриан в Афинах и в Александрии, так как эти города снова стали центром процветания наук. А он всегда интересовался литературой и вообще больше всего хотел походить на грека. Адриан не любил ни Рим, ни свое время. Он хотел быть греком и жить на несколько веков раньше. Как и многие образованные римляне, император предпочитал говорить и писать по-гречески. Адриан первым из римских императоров отпустил бороду. У римлян было принято бриться. Он был большим эстетом, писал стихи, любил живопись, скульптуру и особенно архитектуру, и почитал себя большим ее знатоком. Адриан хотел сделать Афины культурной столицей империи и завершил там один из самых известных долгостроев античности – храм Зевса Олимпийского, который начали возводить еще в VI веке до нашей эры. Ну, правда, от изначального проекта ничего не осталось. С 44 лет он, как полагается, был женат на внучатой племяннице Трояна, но женщин Адриана не интересовали. Он предпочитал мальчиков. Предположительно, в 123 году он познакомился с низкорожденным 12-летним греком Антиноем, и все в его жизни изменилось. Вскоре они стали неразлучны, и стало очевидно, что Адриан поражен чем-то вроде любовного помешательства. При этом сам Антиной вел себя скромно и никак не пытался воспользоваться своим влиянием на императора. Но в 130 году Антиной загадочным образом утонул в водах Нила. Но по поводу того, что с ним случилось, существует множество версий. Согласно одной из них, он мог покончить с собой. Дело в том, что в Риме было множество сексуальных табу. Например, если гомосексуальным партнером был подросток, причем более низкий по происхождению, чем его покровитель, все было в порядке. Это было принято. Но если такие отношения продолжались после его 18-20 лет, это было уже несмываемым позором. Антиною был уже почти 19. Есть исторические свидетельства, что неуемная любовь Адриана его тяготила. Возможно, что по своим природным задаткам Антиной не был гомосексуалистом. Ну, если так, то никакого выхода для него не существовало, кроме самоубийства. Адриан после смерти Антиноя впал в безграничное отчаяние, которое скоро приобрело форму мании. Император учредил город Антинополь и стал повсюду расставлять статуи ушедшего любимца. Антиной занимает третье место по количеству скульптурных портретов, дошедших до нас, после Октавиана Августа и самого Адриана. В том же 130 году, когда погиб Антиной, Адриан прибыл в самую неспокойную провинцию империи – Иудею. как мы знаем, с другими язычниками у римлян религиозных проблем не было. Они охотно включали в свой пантеон чужих богов, а от покоренных народов требовали лишь поклонения обожествляемым императорам. А вот евреи-монотеисты вызывали раздражение даже у таких утонченных язычников, какими были древние греки. Ну, а менее утонченная их часть регулярно устраивала погромы. Ну, к примеру, в 38 году в Александрии, где проживало много евреев. Ну, впрочем, евреи, хоть и были в меньшинстве, тихим нравом тоже не отличались и иногда резали грехов, в свою очередь. Римляне поначалу играли роль примирителей, но постепенно все чаще брали сторону религиозно близких греков. Важную роль здесь сыграла Первая Иудейская война, о которой мы с вами говорили в прошлый раз, в которой евреи показали себя в высшей степени непокорным народом. Кроме того, римляне не могли не понимать, что евреи не смотрят на них снизу вверх, а это воспринималось ими как невероятная наглость, основой которой была непонятная религия с единым невидимым Богом. Когда закончилась Вторая Иудейская война, о которой я уже сегодня говорила, очень для Рима дорогостоящая, Адриан был настолько обрадован, что даже обещал евреям разрешить восстановление храма. Однако, введенный в заблуждение спокойствием, которое после этого воцарилось в Иудее, он отказался от своего обещания. Адриан вынашивал идею религиозной универсализации империи и считал необходимым встроить в эту систему и евреев. Он решил воздвигнуть на месте разрушенного во время Первой Иудейской войны Иерусалимского храма другой храм – храм Юпитера Капитолийского, и вообще сделать из Иерусалима обычную римскую колонию. Возможно, император решил искоренить иудаизм, видя в нем духовную основу сопротивления Риму. Заново отстроенный им Иерусалим он назвал Элия Капитолина и превратил его в обыкновенный римский город. Адриан, видимо, полагал, что поражение евреев во втором восстании окончательно их образумило и заставило отказаться от третьей попытки. Но он совершенно неверно оценил ситуацию. Иудеи, возмущенные таким осквернением священного места, в 132 году восстали еще раз. Снова они поверили в лучшие дни. Среди них появился мессия-полководец, а великий ученый объявил себя его апостолом и оруженосцем. Этим мессией был Симон Бар-Кохба, в переводе его имя означает «сын звезды», а его апостолом – Рабби Акива. Союз воинственного мессии и мудрого Рабби возбудил новые надежды в душе народа и зажег в сердцах отчаявшихся евреев новый боевой дух. Бар-Кохба был властным и вспыльчивым военачальником, обладавшим огромной физической силой и личным обаянием. Он был способен внушать слепую преданность и беспредельное бесстрашие. Но Талмуд добавляет к этому еще одну характерную черту – отсутствие благочестия. В Талмуде цитируется вырвавшееся у него восклицание – «О Боже, не помогай, но и не мешай нам!» Мессианские претензии Бар-Кохбы восстановили против него Синедрион, и только поддержка и авторитет Рабби Акивы защитили его. Рабби Акива, который жил с 50 по 135 годы, был самой примечательной личностью своего времени и одним из самых почитаемых ученых еврейской истории. В молодости он был полуграмотным пастухом, затем, как положено во всякой сказке, он влюбился в прекрасную наследницу одного из богатейших жителей Иерусалима и женился на ней. По ее настоянию Акива начал изучать Тору вместе со своим малолетним сыном. Он приобрел такие обширные познания и настолько углубил понимание Торы и отношения между человеком и Богом, что стал духовным, равно как и светским, руководителем еврейского народа. Его толкование Торы предопределило образ жизни многих евреев, где бы они ни жили. Ну, конечно, у него была очень интересная жизнь, про него очень интересно, ну, почитайте сами, вот не поленитесь, в интернете очень много про него. Почитайте про его жизнь, это очень интересный человек, действительно оказавший огромное влияние на всю дальнейшую жизнь еврейского народа. Так вот, этот рабби Акива, будучи уже в преклонных годах, стал близким приверженцем Шимона Бар-Кохбы, и именно он объявил Шимона Бар-Кохбу Машехом, то есть мессией, и потомком царя Давида. Когда оба они призвали к войне с римлянами, евреи десятками тысяч стали приходить к ним. В стороне остались одни лишь христиане, оказавшиеся перед тяжелой дилеммой. С одной стороны, они страдали под римским игом не меньше, если не больше евреев. Они, несомненно, охотно присоединились бы к восставшим. С другой стороны, у них уже был свой мессия в лице Иисуса. Поэтому они не могли принять второго мессию Бар-Кохбу и присоединиться к евреям. Восстание, вспыхнувшее в 132 году, застигло римлян врасплох. Они глубоко заблуждались в отношении еврейской готовности к сопротивлению и их способности в третий раз подняться на войну. К ужасу императора евреи наносили римским легионам одно поражение за другим. Если кто-то и пытался преуменьшить размах и значение этой войны, то, во всяком случае, не Адриан. Он полностью осознал, какие сокрушительные последствия для империи может иметь поражение в этой войне. Опасаясь этого и не желая рисковать, Адриан призвал своего лучшего полководца Юлия Севера. Тот находился в это время в Британии, где подавлял восстание кельтов. Адриан рассудил, что с британцами может справиться и менее способный военачальник, и с меньшим количеством людей. Видимо, британцы, по его мнению, представляли собой меньшую угрозу существованию империи, чем евреи. Север вторгся в Святую Землю во главе 35-тысячной отборной армии. Он навязал сражение численно уступавшим ему силам Бар-Кохбы, и в этой битве имперские легионы потерпели позорное поражение. Теперь и Север понял, что не сумеет победить в открытом бою. Поэтому он решил прибегнуть к тактике тотального уничтожения, то есть разрушение и сожжение посевов, жилищ, деревень и городов, а также систематического истребления всего живого на своем пути – мужчин, женщин, детей, стариков, домашнего скота. Вряд ли еще когда-нибудь римляне столь точно оправдывали мрачные слова их собственного историка Тацита. Они превращают все в пустыню и называют это умиротворением. Это слова римского историка Тацита, современника всех этих событий. После 2 лет беспощадной войны, невероятно жестокой даже по меркам того времени, еврейское сопротивление было сломлено. В 135 году войска Бар-Кохбы капитулировали, а сам Бар-Кохба погиб в сражении. Римляне утолили свою ярость, подвергнув рабби Акиву утонченным мучительным пыткам. Те евреи, которым удалось спастись, бежали в Парфию, где были встречены с распростертыми объятиями. Римский историк Дион Кассий, живший около 155 до 235 годов, то есть, в общем, вскоре после этих событий, оценивал количество жертв со стороны иудеев в 600 тысяч человек. То есть, по сути дела, речь идет о геноциде. Это, в общем-то, был, по сути дела, первый Холокост. И в процентном отношении тогда погибло примерно столько же евреев, сколько было уничтожено нацистами в первой половине XX века. Потери римлян тоже были очень большими. После этого Иерусалим и иудейская часть Палестины были объявлены запретными для евреев. Все уцелевшие от бойни и не успевшие бежать в Парфию были проданы в рабство. Тем не менее, эта победа оказалась для римлян самой дорогостоящей из всех 3 побед над евреями. Сообщая Сенату об исходе войны, Адриан даже опустил обычный в конце такого фразу «Я и мои войска в полном благополучии». Ни он, ни его войска в благополучии не были. Престиж Адриана потерпел огромный урон. Ряды его легионов значительно поредели, и победа их была, как говорится, пировой. Империя стала трещать по швам. В ее провинциях начала шириться борьба за освобождение, границы потеряли былую надежность, За ними обнаружился бушующий океан враждебных народов, готовых в любую минуту хлынуть в пределы империи. После окончательного подавления восстания в 136 году Адриан решил навсегда упразднить иудаизм. Он запретил обрезание, по некоторым данным это было сделано еще до восстания, и запретил евреям появляться в Иерусалиме, который, как я уже говорила, получил новое имя Элия Капитолина. Император попытался уничтожить даже само название Иудея. Он и объединил провинцию с соседними и назвал получившийся регион Сирия Палестинская. В еврейской литературе имя Адриана практически всегда сопровождается пожеланием «да сгниют его кости». Ни император Веспасиан, воевавший с иудеями, ни Тит, который и уничтожил храм, ничего подобного удостоены не были. Они были просто враги, которые сделали свое вражеское дело. Но Адриан – это история другая. Он попытался извести душу народа, его религию. Но, между прочим, Адриан не выделял христиан из еврейской массы и преследовал их также яростно. Вот здесь интересно отметить еще вот какую вещь. Насколько разное у римлян и евреев было отношение к понятию «закон». Римляне сначала начали строить государство, а потом уже в нем устанавливать законы. Евреи же с закона начали и стали строить государство уже после того, как Моисей дал им закон. Почувствуйте разницу. Император Адриан умер 10 июля 138 года. Ставший четвертым хорошим императором его приемный сын Антонин Пий, несмотря на протесты сенаторов, объявил Адриана богом. Однако уже пятый хороший император и вроде бы приличный человек по любым стандартам Марк Аврелий обходил фигуру Адриана молчанием, как будто того никогда не было. Со смертью Адриана римский период еврейской истории подошел к концу. Хотя значительные массы евреев и продолжали жить под римским владычеством вплоть до падения империи, и в 212 году им даже были дарованы права гражданства, Рим оказывал на их жизнь все меньшее и меньшее влияние. Еврейский эгрегор все больше замыкался в себе. Следующий император Антонин, наследовавший власть от приемного отца, получил прозвище Пий, то есть Кроткий. Он правил 23 года, и в течение этого времени повсюду процветало благосостояние. С римской точки зрения, с точки зрения римских историков. Антонин вел жизнь совершенно простого человека и расходовал государственные деньги только для полезных целей. Он вновь овладел освобожденной Адрианом южной частью Каледонии и приказал возвести вал из земли на границе между Северной Каледонией и Римской провинцией. Антонину наследовали его приемные сыновья Марк Аврелий и Луций Вер. Марк Аврелий, который правил со 161 по 180 годы, правил сначала совместно с братом, но вскоре Луций Вер совершенно отстранился от государственных дел, и как истинный эпикуреец Вер весь отдался наслаждениям, которым предавался и прежде. Марк Аврелий, наоборот, как последователь стоиков, был человеком строгой нравственности. Он с величайшим рвением старался выполнить задачу, выпавшую на его долю. Главным предметом его заботы было правосудие и управление. Марк Аврелий многому научился у своего приемного отца Антонина Пия, предыдущего императора. Подобно ему, он всячески подчеркивал свое уважение к Сенату как учреждению и к сенаторам как членам этого учреждения. Большое внимание Марк Аврелий уделял судопроизводству. Общее направление его деятельности в области права не столько вводил новшества, сколько восстанавливал старинное право. В Афинах он учредил 4 кафедры философии для каждого из господствовавших в то время философских направлений академического, перипатетического, стоического, эпикурейского. Профессорам было назначено государственное содержание, так как при его предшественниках сохранялся институт поддержки детей малообеспеченных родителей и сирот. Не обладавшему воинственным характером, Марку Аврелию, тем не менее, приходилось многократно участвовать в военных действиях. Парфяне вторглись в римские владения сразу же после смерти Антонина Пия и в двух битвах нанесли поражение римлянам. Римская империя заключила мир с Парфией в 166 году, по которому к империи отходила северная Месопотамия, а Армения признавалась входящей в сферу римских интересов. В том же году германские племена вторглись в римские владения на Дунае. Маркоманы вторглись в провинцию Панонию, Норик и Рецию и через альпийские проходы проникли в Северную Италию. Туда были переброшены дополнительные воинские контингенты, в том числе и с Восточного фронта. Был произведен набор дополнительных войск, в том числе и среди гладиаторов и рабов. Еще не была закончена война с германцами и сарматами, как начались волнения в Северном Египте. В 178 году Марк Аврелий возглавил поход против германцев, и ему удалось добиться больших успехов, но римские войска настигла эпидемия чумы. 17 марта 180 года Марк Аврелий скончался от чумы в Инбодане на Дунае, это современная Вена. После смерти Марк Аврелий был официально обожествлен. Время его правления считается в античной исторической традиции золотым веком. Марка Аврелия называют философом на троне. Он исповедовал принципы стоицизма, и главное в его записках, которые он оставил, этическое учение, оценка жизни с философско-нравственной стороны и советы, как к ней относиться. Марк Аврелий оставил 12 написанных на греческом языке книг, которым обычно приписывают общее название «Рассуждение о самом себе». Однако Марк Аврелий известен не только как философ. При нем качественно изменился характер гонений на христиан. Гонения были и при Нероне, и при Домициане. Но, во-первых, и Нерон, и Домициан были, как мы говорили, безумцами. А во-вторых, если раньше правительство само не разыскивало христиан, производя над ними суд лишь тогда, когда их приводили в суд и обвиняли, теперь оно само начинает разыскивать и преследовать их. Марк Аврелий, мудрый и высоконравственный, замечал постоянное увеличение христианских общин и, опасаясь за государственную религию и целостность империи, старался всеми мерами поддержать в римском народе отечественное служение богам. Кроме того, как государь-философ и притом стоик, он смотрел на христиан как на заблуждающихся упрямых фанатиков и ненавидел их за их, по его понятию, суеверные учения, особенно за их горячую веру в будущую жизнь и святое одушевление при встрече со смертью. Такой государь не мог безучастно смотреть на христиан. Если они, думал он, суеверны и фанатики, не понимающие лживости своих убеждений, да еще вредные для государства, то надо их разубедить, сообщить им правильные убеждения, чтобы они были достойными членами этого государства. Даже если для достижения этой цели придется употреблять насилие. И вот Марк Аврелий не только не останавливает, подобно прежним императорам, обычных народных возмущений против христиан, но даже сам издает насчет них новый эдикт. Теперь повелевалось разыскивать христиан, убеждать их отказаться от своих заблуждений, если они останутся непреклонными, предавать пыткам, которые следует прекращать только тогда, когда они откажутся от своих заблуждений и принесут поклонение богам. Таким образом, преследование христиан при Марке Аврелии было очень жестоким. Вот. Ну, собственно, все, что я на сегодня хотела вам рассказать. Медитация у нас с вами сегодня будет опять сложная. Ну, во-первых, мы повторим медитацию, которая была в прошлый раз, 20-е и 4-е зоны. Потому что в прошлый раз мы их прошли очень слабо. Ну, я не знаю, вы обратили внимание на это или нет, но, в общем, как-то так жиденько. Поэтому сегодня мы это, значит, пройдем еще раз. Я надеюсь, на этот раз у нас будет медитация гораздо сильнее. И, кроме того, добавим к ним 12-е зоны, как вы понимаете, вот по теме, которую я сегодня вам рассказывала, как раз 12-е зоны здесь очень у нас уместны. Значит, тоже медитировать будем сложным таким вот, сложной конфигурацией. Значит, ну, сами все сейчас услышите. Так, начнем мы с 20-й зоны сверху. Пойдем. Так, единица. Тлпу эсо дана лот оун. Двойка. Тлпу эсо дана лот оун. Тройка. Тлпу эсо дана лот оун. Четверка. Тлпу эсо дана лот оун. Пятерка. Тлпу эсо дана лот оун. Шестерка. Тлпу эсо дана лот оун. Семерка. Тлпу эсо дана лот оун. Теперь мы возьмем 12-е зоны. Обе сразу. Снизу начнем 12-е зоны. Семерка. Литам остр вуул ен левис хох крон. Шестерка. Литам остр вуул ен левис хох крон. Пятерка. Литам остр вуул ен левис хох крон. Четверка. Литам остр вуул ен левис хох крон. Тройка. Литам остр вуул ен левис хох крон. Двойка. Литам остр вуул ен левис хох крон. Единица. Литам остр вуул ен левис хох крон. Так, теперь 12-е зоны сверху вниз. Единица. Литам остр вуул ен левис хох крон. Двойка. Литам остр вуул ен левис хох крон. Тройка. Литам остр вуул ен левис хох крон. Четверка. Литам остр вуул ен левис хох крон. Пятерка. Литам остр вуул ен левис хох крон. Шестерка. Литам остр вуул ен левис хох крон. Семерка. Литам остр вуул ен левис хох крон. Так, Хорошо. Теперь мы пройдем четвертую зону. Снизу вверх и сверху вниз. Семерка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Шестерка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Пятерка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Четверка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Тройка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Двойка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Единица. Эрео, ло, ао, хева, геа. Единица. Эрео, ло, ао, хева, геа. Двойка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Тройка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Четверка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Пятерка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Шестерка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Семерка. Эрео, ло, ао, хева, геа. И двадцатая зона. Снизу. Семерка. Тлпу, эсо, дана, лот, оун. Шестерка. Тлпу, эсо, дана, лот, оун. Пятерка. Тлпу, эсо, дана, лот, оун. Четверка. Тлпу, эсо, дана, лот, оун. Тройка. Тлпу, эсо, дана, лот, оун. Двойка. Тлпу, эсо, дана, лот, оун. Единица. Тлпу, эсо, дана, лот, оун. Так, хорошо. И теперь новый пранический поток. Ступни. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Колени. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Бедра. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Шестерка. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис воул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Семерка. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис воул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Шестерка. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Пятерка. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Четверка. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис воул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Тройка. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис воул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Плечи. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис воул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Локти. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис воул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Ладони. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис воул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Двойка. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис воул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Единица. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис воул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Ну что же, сегодня очень хорошо, достаточно.